говорит Радио Свобода. Кандидат на пост судьи Верховного суда США Брэд Кавана отверг выдвинутые против него несколькими женщинами обвинения в сексуальных домогательствах.
Меня толкнули на кровать, и Брэд залез на меня сверху. Я кричала, надеялась, что кто-нибудь внизу меня услышит.
Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс хочет стать мэром Барселоны.
Заявление Вальса о желании баллотироваться стало сенсацией. Зал Центра современной культуры Барселоны не смог вместить всех журналистов и поклонников бывшего премьера.
Как германская система образования готовит кремлевских пропагандистов?
Очень многие кремлевские профессиональные патриоты имеют за спиной либо стажировки в США, либо стажировки в Германии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 28 сентября. Итак, кандидат в Верховный суд США Брэд Кавана, которого выдвинул президент Дональд Трамп на слушаниях в Сенате, отверг обвинения в сексуальных домогательствах. Несколько женщин обвинили его в приставаниях на одной из студенческих вечеринок в начале 80-х годов прошлого века. Выступая на слушаниях в Сенате, Кавана заявил, что не присутствовал на вечеринке, о которой говорили предполагаемые жертвы насилия. Юрист рассказал, где он был в тот уикенд, привел даты и имена друзей, с которыми проводил время. На слушаниях также дала показания одна из женщин, обвинивших Кавана, Кристин Блэзи Форд. При этом сам кандидат в Верховный суд США заявил, что не помнит, чтобы встречался с Форд на какой-либо вечеринке. Белый дом также отвергает обвинения в адрес Кавана, называя их попыткой демократов сорвать назначение судьи, известного своими консервативными взглядами. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макдоналл сообщил, что голосование в комитете по утверждению кандидатуры Кавана состоится в пятницу. С подробностями вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Абаринов.
Как гласит Конституция, члены Верховного суда США назначаются президентом по совету из согласия Сената. Процедура утверждения назначения проходит в форме публичных слушаний в профильном комитете, за которым следует голосование полным составом палаты. Поскольку судей в Верховном суде всего 9, а назначаются они пожизненно, сенаторы подходят к этому вопросу с особой ответственностью. Они внимательно изучают послужной список президентского назначенца, дела, в рассмотрении которых он принимал участие, его публичные высказывания, профессиональную этику и личную жизнь. Судья Брэд Кавана уже почти прошел это чистилище, как вдруг против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. На сегодняшний день с такими обвинениями выступили уже 3 женщины. Брэд Кавана категорически отрицает все обвинения. Чтобы попытаться выяснить истину, юридический комитет Сената пригласил на свое заседание одну из обвинительниц. Ее зовут Кристин Блэзи Форд. В настоящее время она профессор психологии в университете Пало-Альто, Калифорния, и психолог-исследователь медицинского факультета Стэнфордского университета. Она на 2 года моложе судьи Кавана, выросла в той же привилегированной среде близ Вашингтона. Оба учились в частных школах. Он для мальчиков, она для девочек. На вечеринке в доме одного из подростков и произошел инцидент, о котором Кристин Блэзи Форд сочла нужным сообщить сенаторам. Она говорит, что не жаждет мести, но считает это своим гражданским долгом. В четверг Кристин Блэзи Форд дала сенату показания под присягой.
Brett and Mark were visibly drunk early in the evening.
Брэд и Марк были заметно пьяными. В самом начале вечеринки я поднялась по лестнице на 2-й этаж в туалет. Когда я оказалась наверху, меня втолкнули в спальню. Я не видела, кто толкнул меня в спину. Брэд и Марк зашли в спальню и заперли дверь. В комнате уже играла музыка. Кто-то из двоих прибавил громкость, когда мы все трое были там. Меня толкнули на кровать, и Брэд залез на меня сверху. Он шарил руками по моему телу и сжимал его бедрами. Я кричала, надеялась, что кто-нибудь внизу меня услышит. Пыталась вырваться,
но он был слишком тяжелый. Брэд трогал меня за интимные места и пытался снять с меня одежду. У него не получалось, потому что он был слишком пьян, и потому что под одеждой у меня был сплошной купальник. Я была уверена, что он собирается изнасиловать меня. Я пыталась звать на помощь. Брэд закрыл рукой мне рот. И это напугало меня больше всего и запомнилось надолго. Мне было трудно дышать, и я подумала, что Брэд может нечаянно убить меня.
It was hard for me to breathe, and I thought that Brett was accidentally going to kill me.
Она все-таки сумела вырваться и сразу же покинула дом. На вопрос одного из сенаторов, не обозналась ли она, Кристин Блейзи Форд ответила отрицательно. Провести ее допрос сенаторы предложили прокурору из Аризоны Рэйчел Митчелл, которая специализируется на сексуальных преступлениях.
In reading the Washington Post article, it mentions that this incident that we're here about.
В статье Washington Post говорится, что данный инцидент способствовал возникновению чувства тревоги и посттравматического расстройства, с которым вы боролись. Слово «способствовал». Означает ли оно, что были и другие события, которые также способствовали тревоге и посттравматическому расстройству? Думаю, это большой вопрос. Возникновению тревоги и посттравматического расстройства способствует много факторов, но всегда существует фактор, имеющий особое значение. В науке мы называем его фактором риска. Он предопределяет симптомы, которые наблюдаются теперь у меня. Это не значит, что другие события, случившиеся в моей жизни, не могли усугубить или облегчить последствия. Существуют и другие факторы риска.
Would make it worse or better. There are other risk factors as well.
Поскольку одним из проявлений посттравматического расстройства у Форд стал страх авиаперелетов, Рэйчел Митчелл остановилась на этой теме подробнее.
May I ask, Dr. Ford, how did you get to Washington?
Могу я узнать, доктор Форд, каким образом вы добрались до Вашингтона?
In an airplane.
Самолетом.
Okay. I asked that because it's been reported by the press that you.
Я спрашиваю потому, что в прессе были сообщения, что вы не будете отвечать на вопросы комитета, потому что боитесь летать на самолете. Это правда? Я хотела и надеялась, что они прибудут ко мне, но потом поняла, что это нереалистичное требование. Когда вы были на Атлантическом побережье в конце июля-августе, каким образом вы сюда попали? Тоже на самолете. Я прилетаю сюда раз в год летом повидать семью. Я также видела в вашей автобиографии, что вы увлекаетесь серфингом на Гавайях, в Коста-Рике, Тихоокеанских островах и во Французской Полинезии. Вы бывали во всех этих местах?
Correct.
Верно. Самолетом? Да.
By airplane?
Yes.
And your interests also include oceanography, Hawaiian and Tahitian culture. Did you travel by air as a part of those interests?
И ваши интересы включают также океанографию, гавайскую и таитянскую культуры. Вы путешествовали по воздуху для удовлетворения этого интереса? Правильно.
Correct.
Брэд Кавана, который давал показания после Форд, занял наступательную позицию. Он не столько оправдывался, сколько обвинял сенаторов-демократов.
This confirmation process has become a national disgrace. The Constitution gives the Senate an important role.
Этот процесс утверждения превратился в национальный позор. Конституция отводит Сенату важную роль в процессе. Но вы подменили формулу «по совету из согласия» формулой «найти и уничтожить». С момента моего назначения в июле левые иступленно искали возможность заблокировать мое утверждение. Вскоре после того, как я был назначен, лидер демократов в Сенате заявил, что он будет препятствовать моему утверждению, чем только сможет. Сенатор-демократ из числа членов этого комитета назвал меня «злом». Злом. Задумайтесь над этим словом. Другой сенатор-демократ сказал на заседании комитета, судья Кавана – ваш худший кошмарный сон. Бывшая глава Национального комитета Демократической партии заявила, судья Кавана будет угрожать жизни миллионов американцев в течение ближайших десятилетий. Я понимаю напряженность момента, но я хотел бы сказать этим сенаторам, ваши слова имеют значение. Вас внимательно слушают миллионы американцев. Зная подобные высказывания, стоит ли удивляться, что моя семья получает угрозу физической расправы, что против меня и моих друзей выдвигаются всевозможные обвинения, чтобы заставить меня сорваться и выбить из колеи? Вы посеяли ветер на десятилетия вперед. Боюсь, вся страна пожнет бурю. По словам Кавана, он не был знаком с Кристин Блейзи Форд и не был на вечеринке, которую она описывает. Судья заявил законодателям, что он ни при каких обстоятельствах не намерен сходить с дистанции. Меня не удастся запугать до такой степени, чтобы я снял свою кандидатуру. Вы упорно пытались. Отдались этому делу без остатка. Без сомнения, вы приложили максимум усилий. Ваши скоординированные и хорошо профинансированные попытки разрушить мое доброе имя и мою семью не остановят меня. Вы можете отказать мне в утверждении при окончательном голосовании, но вы не заставите меня уйти. Никогда. Президент Трамп еще накануне слушаний поддержал своего назначенца. Судья Кавана – выдающаяся личность, и я целиком и полностью поддерживаю его. Посмотрим, как пойдет дело в Сенате, что покажет голосование. Думаю, существует вероятность того, что это самое нечестное, самое несправедливое, что только может случиться с кандидатом на должность. Люди вдруг появляются через 36 лет, рассказывают то, о чем они никогда прежде не говорили. С моей точки зрения, это чистая политика. Президент внимательно следил за слушаниями, продолжавшимися около 8 часов, и отменил ради них важную встречу. По окончании слушаний он оставил в Твиттере запись в поддержку Кавана. Голосование в комитете состоится в пятницу. Если Кристин Форд не удалось убедить ни одного республиканца, комитет рекомендует Сенату утвердить Кавана. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас еще об одном любопытном событии в области международной политики. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс объявил, что в мае будущего года собирается баллотироваться в мэры Барселоны, столицы Каталонии, второго по величине и значению города Испании. О столь неординарном случае в европейской политике рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Разговоры о том, что Вальс намерен оставить Францию и заняться Барселоной, ходили давно. К тому же в последнее время он стал непременным участником бурных политических событий, происходящих в этом городе. Выступал на митингах и в печати, принимал участие в теледебатах. Тем не менее, официальное заявление Вальса о желании баллотироваться стало сенсацией. Зал Центра современной культуры Барселоны не смог вместить всех журналистов и поклонников бывшего премьера. Вальс сделал заявление на двух языках, которыми владеет в совершенстве – каталонском и испанском.
«Я пригласил вас сегодня, чтобы сообщить, что после долгих раздумий принял решение выдвинуть себя кандидатом в новые мэры Барселоны».
Но может ли француз претендовать на подобный пост? Может, ведь Вальс для испанцев не иностранец. Он сын эмигранта, укрывавшегося во Франции от режима генерала Франко. К тому же французский политик родился в Барселоне. В Испании постоянно живут его родственники, в том числе младшая сестра Джованна. Вот что бывший премьер рассказывает о своей семье.
«Мой отец каталонец. Наши предки работали в промышленности, занимались торговлей, финансами. Мой дед был журналистом, издателем каталонской республиканской газеты католического направления. За это его преследовали сначала левые, республиканцы, за католицизм, а потом правые, франкисты, за республиканские взгляды. Но он все равно любил Испанию».
Мануэль Вальс решил баллотироваться в непростые для Барселоны времена. Город раздирают сепаратистские страсти, и это при том, что большинство его жителей идею независимости от Испании не приемлют. Слишком крепки вековые узы, связывающие их с остальными испанцами. Однако в столицу на манифестации регулярно съезжаются агрессивно настроенные люди из каталонской глубинки, где идеи независимости сильны. Сильные позиции их противников. Они грозят, что Барселона и Тарагона, два крупнейших города, выйдут из Каталонии и останутся в составе Испании в качестве новой провинции под названием Табарния. Эта идея, выдвинутая в порядке шутки известным каталонским сатириком Альбером Боаделья, была воспринята барселонцами всерьез, и теперь под флагом виртуальной Табарнии собираются на манифестации десятки тысяч ее сторонников. Что касается Вальса, то он последовательно отстаивает каталонское, испанское и европейское единство.
Проблема отделения Каталонии касается не только самой Каталонии и Испании. Это вызов для всей Европы, всего Евросоюза. Ведь если разрушается европейское государство, то разрушается и единая Европа. Каталония может быть регионом Евросоюза только в составе Испании. Каталония без Испании или Испания без Каталонии для меня не имеют смысла. Сепаратисты были за единую Европу, покуда верили в собственный обман, что, дескать, выйдя из состава Испании, останутся в Евросоюзе со всеми его привилегиями. Сегодня, когда европейские лидеры им открыли заявили, что подобному не бывать, они стали антиевропейцами. Думаю, что позитивным моментом последних месяцев стал постепенный провал сепаратистских планов. Ведь они не имели ни политического, ни экономического смысла. Всем известно, что бизнес, и местный, и международный, стал избегать Каталонию. Это легко объяснимо.
Естественно, такая позиция не вызывает симпатии к Вальсу у местных сепаратистов. Один из них, бывший мэр Барселоны Шавьер Триес, даже назвал его фашистом. Впрочем, так сепаратисты именуют всех своих противников. Ну а действующий мэр Ада Калау, претендующая на переизбрание в мае, назвала Вальса реакционером и обвинила в том, что он выслал в свое время из Франции наводнивших страну румынских цыган. Не нравится Калау и тот факт, что Вальса поддерживают ее противники – либеральная каталонская партия «Граждане».
Речь идет о человеке, который даже не живет в Барселоне. Это первое, что бросается в глаза. Похоже, что некоторые политические силы гоняются за знаменитостями, но для простых барселонцев он вряд ли подходит, поскольку не знает, как живется в городских районах. Кроме того, известно, что позиция Вальса в некоторых вопросах вызывала полемику, а в вопросе иммиграции он вообще занимает реакционные позиции.
Вальс ответил с юмором. «Я очень уважаю госпожу Колау. Управлять городом непросто, особенно если ты к этому не готов». Вальс имел в виду тот факт, что Колау не имеет ни высшего образования, ни профессии, ни опыта, а на свой пост попала случайно, за счет протестного электората, которому надоели коррумпированные профессиональные политики. Людям казалось, что Колау, лидер антисистемного движения бездомных, сможет решить их проблемы. Она прославилась своим участием в бурных митингах и стычках с судебными исполнителями, выселявшими людей из квартир за долги. Но, похоже, эксперимент не принес положительных результатов. За годы правления Колау городское хозяйство пришло в упадок. На 20% увеличилось число правонарушений. Жители некоторых районов вынуждены были нанять частную охрану. Городская полиция с преступностью не справляется. Ослаблена борьба с незаконной торговлей. Фактически легально действуют в городе так называемые наркоквартиры. Молодежь устраивает на улицах бутыльоны, массовые пьянки. Ну а политика открытых дверей для иммигрантов привела к их бесконтрольному наплыву. Африканцев негде размещать, некоторых приходится пускать на ночлег в полицейские комиссариаты. Либерал Альбер Ривера, лидер партии «Граждане», надеется, что вальс решит эти проблемы.
Граждане готовы включать в свои избирательные списки таких людей, как Мануэль Вальс. Мы привлекаем талантливых политиков, поскольку хотим победы на выборах. Ну а Вальс – лучшая кандидатура. Бывший премьер-министр великой державы, убежденный демократ, друг Испании, критик сепаратизма. Он внушает нам лишь уважение. Такой мэр, естественно, будет значительно лучше нынешнего, сеньоры Калау.
Между тем, сам Вальс рассчитывает не только на поддержку либералов-центристов. Он намерен создать широкую избирательную платформу под названием «Барселона – европейская столица» и, будучи социалистом, наследником, по его словам, Мишеля Рокара, Вилли Бранта и Олафа Пальмы, считает, что может найти поддержку многих представителей левых сил. Тем более, что одной из своих главных задач кандидат в мэры считает борьбу с бедностью, цель, которую декларировала в качестве главной Ада Колау, и с которой она, по утверждению Вальса, не справилась. Немаловажная задача состоит и в том, чтобы вернуть Барселоне былой престиж, как центру международных конгрессов и встреч, деловой и культурной столицы Испании. Немаловажно, по мнению политика, восстановить социальный мир в столице Каталонии, поделенный сейчас на сторонников и противников независимости. Ведь идеи сепаратизма разделили порой не только регионы и социальные группы, но и семьи. Вальс знаком с этой проблемой не понаслышке. Его сестра, ярая сторонница независимости, в открытую критикует позицию брата. Вальс считает, что каталонцы должны прийти к согласию и социальному миру.
Проблема каталонцев – это не только их отношения с остальными испанцами. Это связи между самими каталонцами. Нормализация этих отношений займет много времени. Политики должны заниматься своим делом, но от гражданского общества потребуется немало усилий для примирения сторонников той или иной идеи. Процесс потребует мудрости и сдержанности.
Как реагируют на решение Вальса баллотироваться в мэры жители Барселоны? Опросы, проводимые разными средствами информации, свидетельствуют, что к этой теме возник немалый интерес. Вот мнение барселонского пенсионера Жорди Андреу.
По правде говоря, мне нравится, что Вальс против сепаратистов. Человек он опытный и знает, как вести себя в мире высокой политики. Так что это неплохой для нас кандидат.
Впрочем, в соответствии с опросами, Вальс нравится не только сторонникам единства Каталонии с Испанией. Людей привлекает в основном сам факт, что известный европейский политик решил продолжить свою политическую карьеру в их городе, для чего готов даже пожертвовать своим депутатским креслом во Франции. А вдруг и действительно он сможет решить их проблемы? Похоже, многие барселонцы – народ предприимчивый, открытый, готовый к любым рискам и нестандартным решениям, не прочь принять у себя французского политика. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Британские спецслужбы установили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета «Телеграф». По данным издания, это офицер российской военной разведки, который прибыл в Солсбери до того, как его предполагаемые коллеги привезли в Великобританию военное отравляющее вещество. Имя третьего подозреваемого «Телеграф» не называет. Издание пишет, что он проводил разведку местности и, вероятно, помогал планировать покушение. Британская полиция подозревает людей с именами Руслан Баширов и Александр Петров в нападении на бывшего агента ГРУ. Люди, назвавшиеся этими именами, выступили в эфире подконтрольного Кремлю телеканала «RT». В интервью они отрицали причастность к инциденту, а также какую-либо связь с российской разведкой. С тех пор Петров и Баширов не выходили на связь со средствами массовой информации, их местонахождение остается неизвестным. Расследователи из группы «Беллинкет» и издания «Инсайдер» утверждают, что выяснили настоящую личность Руслана Баширова. По их данным, это полковник ГРУ, Герой России Анатолий Чепига. Израильский истребитель F-16 не прятался за российским самолетом-разведчиком Ил-20, который сбили сирийские средства противовоздушной обороны, поскольку в момент поражения последнего ракетой эти самолеты находились в разных районах и на разных высотах. Это следует из данных, которые Израиль передал российской стороне неделю назад. Согласно информации, которую в пятницу впервые обнародовала газета «Хаарец», 17 сентября в 21:38 израильские военные проинформировали российскую сторону о начале операции. Самолеты F-16 собирались бомбить в провинции Латакия грузовики с иранским оборудованием для производства ракет высокой точности. В 21:42 по наземным целям был нанесен удар, а в 21:50 было получено подтверждение успешной атаки. По данным Израиля, сирийские ПВО открыли огонь в 21:52, а одна из их ракет поразила российский Ил-20 в 22:05, когда израильские F-16 уже находились в районе Хайфы, то есть в воздушном пространстве своей страны. В армии обороны Израиля полагают, что сирийские ПВО могли ошибочно определить наличие в воздухе израильского самолета. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о наличии у Ирана ядерного склада в Тегеране. Такое заявление он сделал во время выступления на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. По словам Нетаньяху, на тайном складе находятся тонны ядерных материалов и оборудования. Премьер Израиля призвал международных наблюдателей провести инспекцию. Он отметил, что страны Европы должны поддержать США в антииранских санкциях. Накануне, выступая в ООН, президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон введет против Ирана новые санкции уже после ноября. Соединенные Штаты и Израиль уверены, что заключенная ранее многосторонняя ядерная сделка была использована Тегераном для того, чтобы собрать ресурсы для создания атомной бомбы. В мае Вашингтон вышел из соглашения и объявил о введении новых ограничений в отношении Ирана, а также потребовал от союзников прекратить покупать у Ирана нефть под угрозой санкций. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Молодая симпатичная русская девушка, которая живет в крупной западной стране или часто ездит туда, постепенно обзаводится за границей высокими связями, которые использует для своей основной деятельности работы на российские власти. Примерно таков был карьерный путь Марии Бутиной, ныне находящейся под арестом в США по обвинению в шпионаже. Немецкая газета «Бильд» сравнивает с Бутиной другую россиянку, Александру Конкину, чьим связям с Германией издание посвятило довольно обширную публикацию. Карьера Александры Конкиной выглядит так. В 2017 году она окончила Московский университет, где защитила магистерскую диссертацию на тему «Основные стратегии формирования имиджа России в Германии по материалам Russia Today» и «Russia Beyond the Headlines». Затем полгода находилась в Германии на стажировке в рамках финансируемой немецкой стороной международной программы парламентских стипендий. Некоторое время Александра Конкина сотрудничала с представительством российского телеканала «RT» в Германии, потом перешла в другое государственное российское средство массовой информации, немецкоязычную версию портала «Спутник», где вскоре и заняла должность старшего редактора. Как отмечает «Бильд», не так давно контрразведка ФРГ внесла как «RT Deutsch», так и «Спутник Deutschland» в число средств массовой информации, распространяющих искаженные или неподтвержденные фактами интерпретации событий с целью дискредитации политической работы федерального правительства Германии. По мнению журналиста и политолога Александра Морозова, с которым побеседовал мой коллега Ярослав Шимов, сравнение Александры Конкиной и ее деятельности с Марией Бутиной несколько неправомерно, но при этом обе олицетворяют собой новое явление, с которым в отношениях с Россией пришлось в последние годы столкнуться с Западу.
Александра Конкина, в чем-то ее карьеру сравнивают с карьерой Марии Бутиной в США, которая сейчас находится под арестом. Вам это сравнение кажется адекватным или все-таки газета «Бильд» немножко перехлестывает, потому что Конкина ничего не скрывает, она работает официально в российском государственном СМИ. Никакого вроде закулисья не просматривается шпионского.
Да, это сравнение, конечно, некорректное, потому что, если говорить про Бутину, то она действовала в США так сказать, неформально. То есть это действительно такой незарегистрированный лоббизм политический. Ну, если даже в мягкой характеристике брать, если не предполагать худшего. Но когда мы говорим о Конкиной, то здесь совершенно другая история. Она действительно, она сотрудник Российского государственного информационного агентства, назначена руководителем карпункта. И в этом смысле слова к ней претензии очень маленькие, а претензия скорее, или во всяком случае, если не претензия, то проблема, которую ставит Бильд в своей публикации, заключена в том, а как быть с такими людьми, потому что оказывается, что германская система образования сама готовит в дальнейшем кремлевских пропагандистов. Ну, это парадокс некоторый, да.
А с чем это связано, такая ситуация? Германия как бы не успела привыкнуть к новым условиям, которые возникли в последние годы, когда нужно очень осторожно, к сожалению, наверное, подходить к тому, с кем ты налаживаешь контакты, когда речь идет о России, о каких-то российских представителях, когда нужно очень быть настороже в этом плане. Или там есть просто какая-то намеренная политическая воля к тому, чтобы оставаться вот открытым со всеми возможными последствиями?
Это сложная проблема, потому что Германия и германская образовательная система в течение всего постсоветского 25-летия была открыта, и немцы вложили большие средства, собственно говоря, немецкий избиратель это оплатил, непрерывную подготовку и переподготовку молодых российских и немолодых, не только гуманитариев, но и чиновников на базе немецких университетов. Все партийные фонды Германии, то есть и фонд Эберта, и Роза Люксембург, и Наумана, и Аденауэра, и так далее, они все имели программы подобного рода. Поэтому сейчас, когда мы смотрим на ситуацию после 2014 года, то, конечно, оказывается, что очень многие кремлевские профессиональные патриоты имеют за спиной либо стажировки в США, либо стажировки в Германии, либо через партийные фонды, либо через другие организации, либо, как Конкина, уже сейчас через стипендиальную программу Бундестага. И в этом смысле слова здесь трудно что-то, так сказать, возразить, потому что Германия так действует и в отношении многих других стран, открыто предоставляя свои образовательные возможности. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, что в отличие от США, у которой сейчас есть достаточно жестко сформулированный список токсичных руководителей кремлевских пропагандистских структур, в Европе этого нет, и этого нет у Германии. И поэтому совершенно непонятно, на каком основании Германия может проводить какого-то рода сегрегацию в отношении студентов, подающих на различные гранты. Кто-то из них, а может быть даже и многие сегодня, готовятся в дальнейшем, причем совершенно сознательно они едут в Германию или в США, зная заранее, что они будут продолжать свою карьеру в дальнейшем в каких-то активных кремлевских структурах, пропагандистских, медийных. Они готовятся, они едут на эти стажировки, зная, что они будут вести затем информационную борьбу против Запада. Но в Европе этому совершенно никаким образом пока невозможно противостоять, пока нет какого-то евросоюзовского целиком решения, на которое можно опираться. Вот это второй важный момент. И третий момент существенный. Мы его видим на примере действий в отношении диалога цивилизации Владимира Якунина. В каких-то случаях видно, что Германия считает, что лучше, чтобы перед глазами и на глазах, как бы и под контролем находилась какая-то структура, вполне легально регистрируемая и действующая, таким образом, чтобы, с одной стороны, это присутствие имелось, а с другой стороны, чтобы можно было все время контролировать и проводить различия между обычной гуманитарной деятельностью, вполне допустимой, и политическим лоббизмом. Это непростая ситуация, потому что различить в некоторых случаях, как в частности с диалогом цивилизации сейчас, где обычный круглый стол с участием директора Эрмитажа или обычный круглый стол на тему проблем миграции, и где здесь же, так сказать, в кулуарах идет работа с представителями европейского истеблишмента или гуманитарного сообщества, которые, в общем, в какой-то форме политически ангажируются в пользу Кремля. Это довольно сложная вещь.
А если говорить о другом аспекте этой проблемы, вот Бильд очень упрекает в своей публикации немецкого посла фон Фрича, посла в Москве, в том, что он сфотографировался рядом с Конкиной, там, в компании смешанной русско-немецкой во время одного из мероприятий, проводимых посольством. То есть этот упрек, на ваш взгляд, обоснован? На дипломатическом уровне как бы Германии и европейским странам в целом следует проводить уже некие различия и смотреть, что называется, кого зовешь и с кем рядом стоишь на официальном приеме, или это тоже надуманный несколько упрек?
Нет, понятно, что посол или сотрудник посольства, или МИДовский работник любой страны, который участвует в культурно-гуманитарных контактах, в обменах, в различных программах типа Фулбрайтовской или там программ спортивными фондами, обмена, он не может, конечно, сам делать никакого различия, потому что вот список, все эти люди абсолютно равны. Другое дело, что Бильд просто ставит проблему. Как бы это довольно важная публикация. Не в том смысле, что она предъявляет претензии послу, а в том смысле, что она обостряет проблему. А что делать дальше с проникновением заведомо токсичных молодых людей, которые целенаправленно готовятся работать против тех стран, в которых они проходят стажировки? Что с этим делать? Что делать с этой токсичностью? Как от нее дистанцироваться? Здесь пока нет ответа, здесь только постановка проблемы. Но проблема эта существует, безусловно, потому что посол ответил, что ну что ж тут сделаешь, как бы, но при этом понятно, что вопрос будет стоять, будут внимательнее относиться. Во всяком случае, я не сомневаюсь в том, что эта публикация и подобные ей, они приведут к тому, что при отборе, при рассмотрении присылаемых заявок будут внимательнее смотреть на CV кандидатов, на их работы, дипломные работы, какие-то публичные выступления, чтобы все-таки какую-то вести разумную селекцию. Потому что стажировки, конечно, должны в первую очередь предоставляться тем, кто является, пусть и молодыми, но сторонниками политики деэскалации в отношениях между Россией и Европой, а не теми, кто собирается работать на, так сказать, информационную войну, на конфликт, на пропаганду русского мира за пределами России и так далее, и так далее.
Я как раз в этой связи хотел спросить, вот эти примеры, пусть и очень разные, Бутина, Конкина и другие такого рода молодые люди, это свидетельствует о том, что в путинской России подросло некое идеологически заряженное поколение, да, потому что ведь стажировки разного рода, обучающие программы западные, но они изначально задумывались как инструмент сближения России и Запада, и чего скрывать, в каком-то смысле инфильтрации западных ценностей в Россию тоже. А происходит совершенно наоборот. С чем это связано, по-вашему?
Я знаю, что эта проблема очень подробно и глубоко обсуждается внутри самих гражданских организаций немецких, которые вообще занимаются много лет, еще с 90-х годов и до сегодняшнего дня, вот этим культурным гуманитарным обменом. Их руководители хорошо понимают, что многие из тех, кто у них проходил стажировки, сегодня оказались, так сказать, на переднем крае в «Комсомольской правде», в тех медиа, которые принадлежат Ковальчукам, в этих структурах государственного телевидения, которые теперь после 2014 года порождают потоком пропагандистскую картину по всем внешнеполитическим вопросам. Они себя отдают в этом отчет, они знают эту проблему. Эта проблема очень сложная, потому что, с одной стороны, те, кто занимается культурным и гуманитарным обменом, не могут разорвать со своей стороны эти отношения. И им приходится, так сказать, выбирать какую-то стратегию селекции. То есть это очень непростая задача, потому что тут мы невольно возвращаемся мыслями уже к временам холодной войны, хотя ситуация несравнима, но в каких-то аспектах сравнима. И вопрос вот этого обмена, и кто должен ездить туда и сюда, и как принимать студентов, и каких, и какой контроль должен быть за этим, это все огромные-огромные по нынешним временам проблемы. Потому что все-таки за 20 лет постсоветского периода Европа, европейские страны привыкли к тому, что Россия, в общем, поставляет в Европу на обучение обычных молодых людей, которые действительно в значительной части принимают либерально-демократические ценности, ценят свободу и достоинство человека, они хотят продолжения своей научной карьеры не в условиях какой-то изоляции в России, скажем, а в глобальном мире, независимо от того, останутся они в Европе или вернутся в Россию работать, но они делаются людьми открытого мира. Ну, к этому все привыкли, но сегодня, после 2014 года, ситуация радикально изменилась, и у нее нет хорошие перспективы выхода. Я думаю, что потихоньку будет, конечно, как это ни печально сознавать, но Европа будет создавать европейские структуры эти, они будут все больше и больше создавать фильтров для того, чтобы отрезать такое некачественное проникновение. И я думаю, что в этом смысле будут усиливаться там экспертные какие-то советы вокруг этих организаций, будут внимательнее смотреть на документы. Ну, вот только такой возможен вариант. Но я не могу себе представить, чтобы какая-либо европейская страна приняла какой-то публичный документ, сегрегирующий на политических основаниях кого-то. Это, конечно, противоречило бы самой идее демократии и самому устройству Евросоюза.
С политологом Александром Морозовым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шим. И в завершении нашей программы я представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию очередную главу из радиоверсии воспоминаний джазмена Алексея Козлова. Сегодняшняя тема – «Восточные мотивы». Впервые эта программа вышла в эфир 19 сентября 1998 года.
Тяга к восточным знаниям возникла у меня еще в конце 50-х годов, еще при хрущевской оттепели. Тогда, перед приездом Джавахарлала Неру в Советский Союз, Хрущев распорядился издать что-нибудь такого индийского. Мы показывали, что вот мы тоже любим Индию и понимаем. И тогда срочно были изданы на русском языке хорошо оформленные переводы Махабхараты, Дхаммапады, целого ряда каких-то других документов древнеиндийской литературы, а также были опубликованы работы наших специалистов, всяких академиков, профессоров. Эти работы раньше лежали где-то там на полках, а тут вышли. И вот все это обрушилось тогда на нас. Я был студентом, и вот с тех пор я начал увлекаться йогой. Я пытался заниматься и хатха-йогой, и раджа-йогой, и бхакти-йогой. И потом это переросло уже в 60-е годы и в 70-е в более серьезные увлечения, более глубокими знаниями и более разнообразными формами древнего восточного знания. И вот к концу 70-х, когда уже существовал ансамбль «Арсенал» и разъезжал с гастролями по Советскому Союзу, я был такой уже довольно опытный знаток разных совершенно течений. И буддизма, и дзен-буддизма, и суфизма, агни-йоги, и Рудольфа Штайнера, и многого другого. Во второй половине 70-х годов на Западе уже четко сформировался такой синтетический стиль в современной музыке, некий сплав древних восточных этнических видов музыки и современного электронного джаз-рока. Яркими представителями и создателями этого направления были в первую очередь Джон Маклафлин Махавишну с его Махавишну оркестра, а позднее с группой Шакти, в которой он играл уже с индийскими музыкантами. Это была американская группа Орегон, а также ансамбль Weather Report, создатель которого Джо Завинул был известен как представитель дзен-буддизма. И вот я понял, что я не могу уже не играть такую музыку, потому что и музыка прекрасная, современная, вот такая восточная, и сами знания требовали какого-то практического применения. Мне захотелось, чтобы наша аудитория тоже приобщилась к современной, медитативной, восточной музыке. Но оказалось, что приступить к исполнению такой музыки с музыкантами, являющимися просто хорошими профессионалами, невозможно. Самый блестящий исполнитель, не понимающий задач медитативной музыки, будет казаться просто скучным в пьесе, где ничего особенного не происходит и не должно происходить. И вот именно в этот период я и совершил две крупных ошибки, за которые потом расплатился. Во-первых, я решил исполнять на концертах медитативную, восточную музыку для публики, которая была абсолютно не готова к этому и ждала от нас музыки, насыщенной событиями, то есть обычного джаз-рока. А во-вторых, я решил волевым порядком и в короткий срок объединить всех музыкантов арсенала, приобщив их к восточным духовным знаниям, чтобы исполнение медитативной музыки было не механистичным с их стороны, а вполне осмысленным. Прежде всего, я начал давать читать своим музыкантам все, что у меня было накоплено за предыдущие годы. То есть самиздатскую литературу по разным видам эзотерических знаний. Хотя я открыто не навязывал своим музыкантам эти книги, но получалось все равно некое насилие над личностью, поскольку они не могли отказаться. Все-таки параллельно в это в самое время, в начале 80-х годов, как раз я взял в оркестр новых музыкантов Валерия Брусиловского, Виктора Зинчука. Они присоединились к Куликову, Горскому. И в это время как раз ушли все мои духовики, тромбонисты и трубачи, почувствовав, что сейчас мне музыка такого джаз-рока типа «Чикаго» и «Кровь, пот и слезы» уже неинтересна. И вот мы остались таким малым составом, с которыми начали репетировать музыку, которая соответствовала моде тех времен, музыку, основанную на медитативности, на каких-то древних восточных звучаниях, на особом состоянии души во время исполнения. Так появился целый ряд новых пьес, которые я написал, вот находясь в состоянии этого энтузиазма. Одну из своих первых композиций в этом новом стиле я решил посвятить Джону Маклафлину «Махавишну».
«Свобода поверх барьеров». В цикле «Импровизация на тему» Алексей Козлов с передачей «Восточные мотивы».
Понимать, что одного навязывания духовных книг музыкантам моего ансамбля для сплочения коллектива вокруг новой идеи исполнения вот такой восточной музыки, этого недостаточно. Я решил сделать еще один шаг. В это время в России стало очень модно заниматься каратэ. Это, в общем, понравилось всем. И мы стали в каждом городе, где у нас были гастроли, находить спортивный зал, и с утра в специальной форме, которую мы все купили, мы занимались основами, самыми первыми шагами каратэ. Время шло, и постепенно мы от простых упражнений перешли к более сложным. Иногда наш учитель выстраивал нас в шеренгу и, проходя мимо нас, неожиданно бил кого-нибудь либо ногой, либо рукой, либо даже головой в живот или в другую часть тела выше пояса. И мы должны были либо сгруппироваться, отразить блоком, или сделать вот такой резкий выдох для того, чтобы не пропустить этот удар. И вот таким образом постепенно вдруг мне стало ясно, что карате музыкантам очень вредно, поскольку я сам на одном из концертов не смог играть так, как хотел. Из-за блоков у меня болели мышцы рук. Однажды на одной из тренировок в Киеве сразу несколько музыкантов получили разные легкие травмы. Один говорит, я не могу играть эту пьесу, у меня кисть болит. У кого-то болели пальцы. И, в общем, один из концертов вообще был неполноценным, потому что я вынужден был снять 3 или 4 таких ударных пьесы. Некоторого времени, когда новый репертуар уже сложился и концерт приобрел определенный такой эзотерический характер, вокруг нас стали появляться поклонники нового типа. Это были любители вот такой литературы. Кстати, они нам приносили очень много разных книг, особенно в других городах. И появились экстрасенсы, которые стали нам предлагать свои услуги. Вот два московских экстрасенса, парень и девушка, предложили нам позаниматься с нами, чтобы помочь нам в освоении различных энергетических таких действий, посылания энергии в зал, объединить нашу энергию во время концерта в такую групповую энергию и так далее. И вот мы стали иногда собираться, в частности, у меня на квартире, и проделывать такие упражнения. То есть мы садились в кружок, брались за руки и, согласно командам, которые подавали наши вот эти педагоги, мы начинали гонять энергию по кругу. И действительно, во время одного из таких занятий наш бас-гитарист Толя Куликов, который, кстати, с наибольшим скепсисом относился ко всему этому вот непонятному энергетическому загадочному действу, вдруг он потерял сознание по-настоящему. Из-за ничего. У него никакое не больное сердце. Он себя прекрасно чувствовал. И он, когда пришел в себя, очень стал бояться этого всего. И, в общем, мне кажется, во что-то там поверил. Потому что он испытал нечто совершенно необычное. И вот такой набор различных действий, пассов, которые я проделывал в те времена, был направлен только на то, чтобы придать нашей музыке смысл, добиться какого-то настоящего качества и воздействие на аудиторию уже новой, негромкой и немощной внешне музыкой. Дошло даже до того, что для ансамбля был приобретен ситар. И я стал писать пьесы, где было сочетание акустической гитары и ситара вместе с синтезаторами, которые играли тембрами каких-то таких скрипок. В общем, музыка приобретала все более камерный и все более индийский характер. Ну, в частности, так появилась пьеса, которую я назвал «Свет на пути», так же, как называлась известная книга английской такой эзотерической писательницы Мейбл Коллинз. Итак, «Свет на пути». Thank you.
Это была глава из радиоверсии книги Алексея Козлова «Импровизация на тему». Глава называется «Восточные мотивы». Впервые эта программа вышла в эфир 19 сентября 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 28 сентября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которая на все смотрит пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».